Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня начинаем изучение недельной главы Балак. И будем читать со второго стиха 22 главы книги Бамидбар. Недельная глава Балак отличается от всех остальных недельных глав. Мы читали недельные главы, которые состояли как бы из разных сюжетов, переходили с темы на тему, и нам приходилось искать общую линию рассказа. В нашей недельной главе рассказ более-менее целостный, и весь сюжет един и понятен. Еще одна особенность недельной главы в том, что все, что происходит, происходит, глядя глазами Израиля, за кулисами. В лагере Израиля дни сменяются днями, все идет как обычно. Утро начинается как обычно. Кто-то встал, стал делать зарядку, кто-то встал и пошел собирать ман, а кто-то встал и пошел собирать дрова. Ничто не предвещает беды, никто не боится беды. Но не спит и не дремлет хранитель Израиля, Всевышний взращивает избавление Израиля, даже когда Израиль ничем, казалось бы, не обеспокоен. И именно о том, что происходит за кулисами, мы читаем в нашей недельной главе. Для нас это еще и урок о том, что очень часто Всевышний также закулисно действует в нашей жизни. Мы не можем себе представить, от какого количества опасностей и сложностей Всевышний избавляет нас, так что мы даже и не узнаем, что они нам угрожали. Итак, давайте почитаем со второго стиха 22 главы книги Бамидбар. «Ваира Балак бен Ципор, и увидел Балак бен Ципор, эт коль ашер аса Исраэль ле Амори, все, что сделал Израиль с амрейцами». Имя Балак бен Ципор. Балак происходит от древнего корня Бейт Ламет Куф и означает «открывающий, отверзающий». Возможно, так могли назвать первенца, разверзающего утробу. Бен Ципор, Ципор – это птица. Мидраш толкует, что у этого царя был какой-то необычный скворец, или удод, или какая-то другая говорящая птица, которая ему доносила, этакий золотой петушок, которая делала для него разведывательное донесение. Но, скорее всего, пшат, простой смысл Торы, это человек, которого зовут Балак бен Ципор, и он увидел все, что произошло между Израилем и эморейцами. Увидел полную победу Израиля над этим народом. Эморейцы были тоже не хухры-мухры, были солидной, серьезной державой. Израиль полностью их разгромил. И это, естественно, нагнало страху на окружающие народы. «Ваигар Моав мифней Аам меод». И очень убоялся Моав народа, Кираву, ибо он многочислен. Естественно, появление в регионе новой влиятельной силы, силы, которая действует непонятно какими мотивами, непонятно каким оружием, потому что явно у Израиля нету тяжелой амуниции, явно разведка доложила, что нет у них ни стенобитных орудий, ни копий, ни пушек, ни самолетов, ни вертолетов, ни оружия из настоящего, ни оружия из будущего. И они смогли разгромить целую страну, может быть, многочисленностью своей, может быть, патриотичностью своей. И это, естественно, страшно. И страшно думать, страшно жить с мыслью, что рядом с тобой действует такая сила. «Ваякац Моав мифней бней Исраэль». И постылыми стали сыновья Израиля в глазах Моава. Обрыдли, опротивили израильтяне Моаву. Это соседство, которое постоянно угрожает. Это непонятная и грозная сила, которая постоянно рядом. Разумеется, это будет пугать, и это будет немало действовать на нервы. «Ваёмер Моав эльскинеи Мидьян». И обратились моавитяне к Мидьянам, и это само по себе интересно, потому что мы читали, что это две враждующие страны. Некоторые комментаторы говорят, под страхом перед Израилем они объединились. Не из любви к друг другу, а из страха перед Израилем. Другие говорят, что именно в этот момент так легла политическая ситуация, что эти страны находились в некой политической конфедерации. И что же сказали моавитяне старцам Мидьяна? Ата илахаку акагаль, теперь этот сброд поест, эт коль свиватейну, всю округу нашу, кильхах шор эт ерека саде, как быки выедают всю полевую зелень. Увалак бен Ципор, мелех ле Муав бетову. А в то время Балак бен Ципор был царем муавским. Итак, есть царь в Муаве, его зовут Балак бен Ципор. Есть обострившаяся политическая ситуация, в которой какие-то силы помимо царя ведут между собой шушукающиеся переговоры в отношении того, что надо что-то делать, этот народ объест всю округу, как бык объедает поле. Может быть, мы знаем, что у Израиля есть такое поручение с Муавом не воевать. Но можно бояться, что Израиль начнет под свои боевые действия потихонечку реквизировать там телегу, там лошадь, там еще что-то. В те времена тоже практиковалась реквизиция, когда наступающая армия забирала насильно или покупала по какой-то бросовой цене какое-то имущество народа, через который она проходила. Все для фронта, все для победы. Естественно, страшно, а Балак? А что делает Балак? И, скорее всего, такие разговоры пошли. Балаку нужно не только позаботиться о том, чтобы как-то переломить ситуацию с этими бродящими по округе израильтянами, но Балаку нужно еще и как-то укрепить, упрочить свое политическое положение. И Балак делает вот что. «Ваишлах малахим эль Билам бен Баор». И послал он посланников к Биламу, сыну Баора. Билам бен Баор – это, чтобы вы знали, личность широко известная и далеко не в узких кругах. Хотя тот рассказ, который мы сейчас читаем, у него не было живых свидетелей. То есть его не записал кто-то из участников этой истории. Его Всевышний открыл Израилю. Личность Биляма бен Баора, Биляма Баоровича, нам известна и из памятника. В 1967 году, во время раскопок в Дейр-Алла, в Иордании, было обнаружено такое сооружение, которое когда-то давным-давно, задолго до этого, было разрушено землетрясением. А на стене этого сооружения была надпись, очень древняя надпись, которая рассказывала о человеке, которого звали Билам бен Баор. Вот как она реконструируется, надпись Билама, сына Баора, человека, который был боговицем. Вот боги пришли к нему ночью и говорили с ним, и по этим словам они сказали Биламу, сыну Баора, что приходят последние дни, пламя, огонь наказания появилось. И Билам на следующий день встал и несколько дней был в трауре, не мог ни спать, ни есть и сильно плакал. И все его люди пришли к нему и сказали Биламу бен Баору, что ты ничего не ешь, почему ты плачешь? И он им сказал, сядьте, я вам покажу великое бедствие, ну и так далее. Там идет длинная и очень печальная история о пророчестве, которое получил Билам бен Баор. Нам не очень, наверное, интересно содержимое надписи, но само свидетельство о том, что Билам бен Баор существовал и был человеком очень известным, настолько известным, что собирал людей и мог пророчествовать о конце света, это для нас довольно важно. То есть личность в регионе очень известная, очень влиятельная, и его визит к Баляку может очень сильно Балака поддержать самого по себе. Как может быть, помогло бы президенту маленькой страны, если бы приехал глава какой-то большой супердержавы и постоял бы с ним рядом и просто похлопал его по плечу. Популярная личность, поддержка которой придаст силы. Итак, Балак посылает посланников к Биламу, Бенбаор, Петура, в Петуру, а Петура довольно далеко, аж на берегу Ефрата, Ашер-Аль-Нагар, которая на реке, вот река-то и есть Ефрат, Арец-Бнеямо, в стране его народа, Ликролю, чтобы позвать его. Вот это выражение Ликролю, казалось бы, совершенно обычное выражение, но есть такое слово «званный». Ишуа как-то говорил, много званных, но мало избранных. Люди призвания, люди, которых зовут на собрания, люди, которых зовут на конференции, украшения, звезды всех событий. Ликролю в данном случае для политической поддержки самого Балака, личного его политического статуса. Леймор, и сказать ему, «Ине, ам яцеми Мицраим, вот народ, вышедший из Египта, «Ине киса это айн харец, у Йошев мимули». Вот он покрыл все окрестности, насколько это видно взору, и он сидит тут передо мной. «Веата, теперь же, леханаа, арели это амазе, иди и прокляни этот народ, ки ацумгу мимени, потому что он сильнее меня. Улай ухаль, может быть, тогда я смогу накебу, веагаршену мина арец, тогда я, может быть, смогу побить его и выгнать его из страны. Киедати, потому что я знаю, это шер тивурах мивурах. Кого ты благословишь, тот благословен. Веашер таэр юар, а кого ты проклянешь, тот будет проклят». Комментаторы обращают внимание на особенность этого языка. Тот, кого ты благословишь, тот благословен. То есть не ты благословишь. Но Билам видел, что человек благословен, что он имеет расположение Бога и благословлял такого человека. Сам он никого не мог благословить. А вот кого ты проклянешь, тот будет проклят. Есть сила у проклятия. Есть власть проклинать, нет власти благословлять. Очень умный политический ход. Израиль вел многочисленные войны на протяжении всей своей истории. Войны эти, конечно, происходили как в духовном, так и в физическом мире. Но победа происходила за счет того, что разница между Израилем и его противниками была именно в духовном мире. Корень победы Израиля именно в духовном мире. Его сила не физическая сила. И Балак, возможно, это хорошо понимает. И он понимает, что раз корень духовный, то и противодействие должно быть духовное. И может быть, Билам окажется сильнее того, кто стоит за Израилем и сможет проклясть и тем самым отключить Израиль от этой духовной поддержки, которая позволяет ему побеждать. Это то, зачем Балаку нужно, чтобы Билам Израиль проклял. Если Билам отключит Израиль от духовной розетки, то тогда, возможно, Балак сможет его победить. Итак, Балак организует делегацию к влиятельнейшему специалисту того времени Биламу Бенбауру. Вильху скиней Моав, вискиней Медиан, и пошли старцы Моава и старцы Медиана к самим Баядам, и всяческие принадлежности, необходимые для колдовства с ними, это такой наиболее вероятный перевод текста, чтобы он не мог сказать, у меня сейчас как раз хрустальный шар в ремонте, или у меня маятник, цепочка порвалась, или кончился порошок из жабьих глаз. А мы как раз с собой принесли. Совершенно случайно в кустах у нас банка с порошком из жабьих глаз. И тогда Белям не отвертится. Ну и кроме того, Любой мастер любит инструменты, которые он использует в работе. И скрипка для скрипача, нож для мясника, порошок жабьим глазом для черного колдуна – лучший подарок. Воевал Билам и пришли они к Биламу. Вайдабру алав диврей Балак. И пересказали ему речи Балака. Вайомар алейхем, он им сказал, «Лина по алайла, переночуйте здесь ночь, вэяшавти отхэм давар, я отвечу вам слово, кашери дабер адунай элай, как мне скажет Господь, вэяшву сарей муав им Билам». Итак, Билам говорит, «Ребят, я так просто не пойду, мне не с руки, я послушаю, что Господь хочет мне сказать». На самом деле, как мы увидим позже, Билам все-таки готов пойти, но он хочет, это видят многие комментаторы и многие мидраши указывают на это. Ему важно казаться праведным, он действительно находится в личных отношениях со Всевышним. Бог говорит с Биламом, и Билам действительно многое знает, мы дальше прочитаем о нем, что он написано, «Идея дат Ильон», знает законы горные, но это не очень хорошо отражается на его моральных качествах. Зная все это, он не очень меняется. Да, у него есть пророческая сила, у него есть знания о Боге, есть какие-то современным языком, сказать, пророческие способности или сверхпророческие. Мудрецы спорят, был он колдуном или просто волшебником. Есть комментаторы, которые говорят на основании Мидраша, что, как написано, не было у Израиля пророка, подобного Моше. Говорят, у Израиля не было, а у народов мира был. И это Билам. Другие говорят, на основании того, что написано в книге Иешуа бен Нуна, о смерти Билама, что убили Билама-кудесника, или Билама-волшебника. Слово «косем» – волшебник, кудесник, современное – фокусник. То есть убили Билама, который был колдуном. Колдуном, который в своем колдовстве имел такую милость, что Всевышний с ним общался, но не использовал эту милость во благо ни себе, ни другим. И он здесь говорит, я послушаю, что скажет мне Господь. В 9 стихе мы читаем, «Воево Элоим эль Билам». И пришел Бог к Биламу в Йомер и сказал, «Мия нашим айле иммах, что это за люди с тобой?» Итак, Бог спрашивает его, кто эти люди, которые с тобой. Некоторые комментаторы говорят, здесь-то у Билама возникает сомнение. Ага, значит, не такой уже ты Бог и всезнающий, если он не знает, что это за люди. Другие комментаторы говорят, что Всевышний обычно задает такие полуриторические вопросы злодеям. И злодеи отвечают на риторические вопросы. Но то они и злодеи, чтобы не понимать, что такое риторический вопрос. В частности, Каин на вопрос, где Авель, брат твой, сказал, разве я сторож брату своему? И здесь Всевышний снова задает риторический вопрос, и Билам отвечает, «Вайомар Билам эль Элоим». И ответил Билам Богу, «Балах бен Ципор, мелех Муав, шалах элай». Это Балак Ципорович, царь Муавский, прислал их ко мне. И это первое, да? Опять-таки, послал их ко мне. То есть, снова и Билам тоже выделяет две цели. Это, может быть, не очень улавливается в русском переводе, но это подчеркивается постоянно в еврейском тексте. С одной стороны, Балак послал за ним, то есть это личная цель Балака получить такую поддержку, даже если Билам просто придет. С другой стороны, «Ине гаам аюце мимицраим» – вот тот народ, который вышел из Египта. Если Балак, посылая, сказал «ам юце» без определенного артикля, то здесь Билам говорит с определенным артиклем «гаам аюце». То есть, если для Балака, это было народишко какое-то или народец, то Билам понимает, что Всевышний знает, что это за народ, что и для Всевышнего это особый народ. народ, вышедший из Египта. И выход из Египта Билам тоже особенно отличает. Вяхаци тайна арец. И покрыл всю видимую землю. Он пересказывает слова Балака, но Балак поставил второе «вегине». Опять же, русский перевод это упускает, но из-за двойного повторения слов «и вот» получалось, что Балак изначально говорил более панически, чем это пересказывает Билам. То есть у Балака ситуация нагнеталась, здесь Билам пересказывает смягченную версию. Билам, мы это увидим, постоянно юлит, пересказывая одно другим, и постоянно пытается угодить и тем, и другим. Ата, леха, кавалиуту. Теперь иди и прокляни мне его. Улай, ухаль, лилахем. Может, я могу с ним воевать. Балак предполагал, что может его побить. В пересказе Билам пересказывает более смягченно воевать с ним. Выгораштив. И изгоню его. Итак, Билам пытается пересказать Всевышнему, рассказать Всевышнему, что это за народ, но немножко сглаживает углы, немножко смягчает обстоятельства, понимая, что, возможно, последует гнев Божий. В 12 стихе мы читаем: «Вьомар Элоим эль Билам, и сказал Бог Биламу, ло тилех имаэм, не пойдешь ты с ними, или не ходи с ними, ло таэр это ам, и не проклинай народ, кибаруху, потому что он благословен». Всевышний отвечает Биламу однозначным «нет». И Билам, в данном случае Всевышнего, слушается. Тут мы можем задаться совершенно резонным вопросом, почему Всевышний пытается остановить Билама. Он владыка мира, царь вселенной, верховный судья, и вполне может постановить все, что не скажет Билам, его проклятие считать недействительным, и резолюцию отказать на любой депеше, которую Билам попытается заслать в небесный суд. Почему Всевышний все-таки останавливает Билама? Неважно, кто он, пророк ли, колдун ли, или лжепророк, или шарлатан, почему важно, чтобы проклятие не было произнесено? Во-первых, потому что сам факт, что народ можно проклясть, может быть плохим свидетельством для окружающих народов. И они могут подумать, что не так уж сильна защита этого народа, если взял Билам и открыл рот, и стал говорить про этот народ, не страшась, все что угодно. Во-вторых, если народ проклят, народы мира могут затаить дыхание, и затаить дыхание надолго-надолго. Если когда-нибудь Всевышний за грехи накажет народ Израиля, или какое-то несчастье случится в народе Израиля из-за его отпадения, придут свидетели, историки и просто люди «доброй» в кавычках памяти и скажут: «Ага, вот оно, сработало проклятие Билама. Это Билам привел к тому, что на народ обрушилось это бедствие». Кроме того, проклятие, если оно удалось, сплачивает врагов, и оно бы просто усилило врагов Израиля. Конечно, Всевышний может сделать любую силу ничем, но зачем давать врагам укрепиться? И, наконец, если народ проклят, то и спустя много веков те, кто будут помнить, что этот народ проклят, будут, возможно, просто опасаться дружить и общаться с этим народом. Поэтому очень важно, чтобы этот маг расписался в собственной несостоятельности проклясть народ Израиля. Поэтому не подходил и вариант, например, с инфарктом, который по дороге мог бы случиться с Биламом. И по этой причине Билам бы народ не проклял. Тут можно было бы сказать совпадение, стечение обстоятельств, или еврейские врачи, вредители, которые проникли в окружение Билама. Нет, Всевышнему важно, чтобы проклятие не прозвучало, и чтобы все увидели, что Билам, окруженный почетом и почестями, не может обеспечить поставку этого товара, который называется проклятие. Возможно, Поэтому Всевышний и говорит с ним, и взращивает такую анти-Моше, анти-пророка среди язычников, чтобы показать, что сильный и общающийся с Богом пророк, тот, кого все воспринимают как общающегося с богами, все же не может Израиль проклясть. Читаем дальше 21 стих. «Вайкам Билам бабокер вайомер». И встал Билам утром и сказал «Альсарей Балак, князьям Балака, леху аларцехем, идите в свою страну, кимеэн Адонай латет леолех иммахеем, потому что запрещает мне Господь идти с вами». Снова мы помним, открывался ему Элохим, снова Билам говорит «Господь». «Вякому сарей Муав, воевал Эль Балак». И встали муавские князья, и пришли они к Балаку, в Ямру, и сказали, «Меэн Билам улехиман». Отказывается Билам с нами идти. Ну, Балак тоже не так легко сдается. «В Иосиф от Балак шлах сарим раббим венихбадим меэлле». И решился еще раз сделать еще одну попытку Балак, и послал начальников большее количество и более уважаемых, чем это. Балак решил послать более почтенную делегацию к Биламу. «Воевал Эль Билам, воямрулю, и пришли к Биламу и сказали ему, «Ко амар Балак бен Ципор». Так сказал Балак бен Ципор. «Альна атимна меаллох лай». «Не отказывайся прийти ко мне». «Ки кавед акавдеха меод». «Потому что большим уважением я тебя уважу». «Веколя шертумар элай аасе». «Все, что ты скажешь мне, я сделаю». «Ульхана кавали это амазе». «Иди же и прокляни мне этот народ». Что делает Билам, который вроде бы уже знает ответ? «Вьям Билам вьомер аль авдей Балак». И отвечал Билам и сказал рабам Балака. «Им етели Балак мале вейто кесов визав». «Даже если Балак даст мне полный дом серебра и золота, я не приступлю повеление уст Господа Бога моего, на малое или на большое». Вот, казалось бы, красивый и достойный праведника ответ, который Билам дает своим гостям. И очень поучительно. Смотрите, Билам настолько верит в Господа, что ни за какие коврижки, ни за какие ювелирные изделия, даже за полный дом, а у Балака, наверное, достаточно большой дом, полный золота, не согласится ни за что отступить от слова Всевышнего. Да вот только мы знаем, что Билам не очень искренний. Знаем мы об этом из дальнейших поступков Билама, знаем мы об этом из послания Петра, из послания Иуды, из всех еврейских источников. Мы знаем, что это заявление Билама – показное заявление. В Мишне, в трактате Авот, есть интересный фрагмент, который касается нашей истории. Мишна говорит так. «Всякий, в ком есть эти три качества, из учеников Авраама, нашего праотца, а другие три качества от учеников злодея Билама. Добрый глаз, смиренный дух и скромность желаний свойственны ученикам праотца нашего Авраама. Дурной глаз, заносчивость духа и безудержность желаний свойственны ученикам злодея Билама». Ну, вроде бы понятно, как Авраам учит положительным качествам. А вот перечислены здесь отрицательные качества. Дурной глаз, заносчивость, безудержность желаний. Кто захочет этому учиться? Кому нужно этому учиться? Каждый простак, каждый злодей и сам это умеет, без всяких учителей. Хасидский учитель Адмор Сфат Эмет говорит на эту тему так. Билам умел маскировать эти качества под святость. Умел ложной святостью удовлетворять эти свои потребности. И когда люди говорили, смотрите, вот какой он важный, а какой он еще и скромный. Эта скромность добавляла ему почета, радости, славы. Это на самом деле очень большой соблазн для всякого человека. Когда человек, обманывая себя, обманывая других, кажется святым. И он настолько привыкает обманывать других и выставлять себя святым, настолько нарабатывает эту актерскую святость, что тут уже и раскаяться трудно, потому что человек начинает думать, а раскаялся ли я или только разыгрываю раскаяние. Это действительно очень серьезная ловушка для человека. Мудрецы, хасиды, все, кто живет духовной жизнью, это отмечали. Это показная святость, это капкан. И Билам действительно загоняет тебя здесь в капкан, желая и иметь хорошие отношения со Всевышним, как он это себе представляет, и выглядеть праведным в глазах окружающих, и подзаработать денег и славы, пропиариться на народе Израиля и сделать то, что Балак от него просит, установить хорошие отношения с Балаком. 19 стих. «Ваата швуна безе гамате малайла». Ну ладно, и вы здесь тоже переночуйте. «Ваидаха ма Йосеф Адонай давер эми». И узнаю я, что Господь продолжит говорить со мной. «Ваяво Элоим аль Билам алайла». 20 стих. «Ваяво Элоим аль Билам алайла». И пришел Бог к Биламу ночью, ваомерло, и сказал ему: «Им ли кроли хабау анашим, если позвать тебя пришли эти люди, кум лехи там, встань и иди с ними. Ах, это давара шире дабере леха, у тот асе. Но то, что я тебе скажу, то будешь делать». Итак, вроде бы Господь разрешает Биламу идти с этими людьми. А мы на этом на сегодня остановимся. Святой Благословенный благословит всех тех, кто изучает Его Слово, ищет Его волю, ищет Его лица. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и храните их, любите их, впитывайте их мудрость. Святой Благословенный благословит и исцелит всех тех, кто нуждается в исцелении, даст мудрости врачам исцелять. Благословит и укрепит тех, кто сопровождает больных, даст им силы, верности, терпения и упования. Святой Благословенный благословит тех, кто нуждается в пропитании, пошлет достойную работу, так чтобы было время на общение с семьей, с женой, с детьми, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и примирит семьи, в которых нет мира, вложит мир в сердца, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.